За притчей о сеятеле в 13 главе Евангелия от Матфея следует притча о плевелах. Первая из шести притч о Царстве Небесном. Притча о сеятеле образовывает основу всех дальнейших наставлений, всех дальнейших притч Господа в этой главе. Она, как мы видели, показывает нам готовящееся на земле дело Господа Иисуса. Вспомним также о том, что Царство Небесное не является ни небесами, ни собранием Божиим, но той областью на земле, где признается пребывающий на небесах Господь, и будь это даже во внешне выраженной форме. Это Царство, которое мы сегодня можем приравнять к христианскому миру, не могло начаться раньше, чем тогда, когда отвергнутый на земле Царь ушел на небеса и занял там свое место одесную силы. Иначе, чем ожидаемое евреями видимое Царство Божие, это Царство должно было существовать в тайне. Поэтому Господь говорит о тайнах Царства Небесного. Тайны, потому что Царь будет отсутствовать и будет на небесах. Тем не менее, это Царство должно характеризоваться благодатью. Для них также должно было быть вызывающим недоумение то, что это Царство обретет внешнее развитие, что было совершенно противоположно тому, что говорили о нем пророки. Земля должна была, наконец, так пророчествовал один из них, быть наполнена ведением Господа, и не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Библия. Книга пророка Исаии, 11 глава, 9 стих. С каким удивлением должны были они слышать, что царство, о котором им теперь говорит Господь, будет контролироваться плевелами. Истиной является то, что обетованное Израилю в Ветхом Завете царство из-за отвержения Мессии еврейским народом на определенное время должно было быть отложено, чтобы в промежутке дать место другому царству, внешнее развитие которого Господь представляет в трех первых притчах о Царстве Небесном. Эти три притчи Он говорил к народу. Евангелие от Матфея, 13 глава, 34 стих. Однако объяснение как первой притчи, так и вопроса, почему Бог допустил такое неправильное развитие, Он им не дал, но дал его только своим ученикам тогда, когда был с ними один в доме. Стих 36. И тогда он снова использовал три притчи, чтобы описать подлинное намерение своего отца и внутреннюю ценность царства, которую оно имеет для него. Таким образом, три первые притчи о плевелах в поле, о горчичном зерне, о закваске показывают нам открытый характер и видимый результат этого царства в мире. Это изображение дела с его исторической стороны. По-иному дело обстоит с тремя последними притчами – о кладе в поле, о драгоценной жемчужине, о неводе в море. В них скорее различимы тайный совет Божий и внутренняя ценность дела, которые в Божьей руке полны результатов. Фактически, в образе действий, которыми Господь дает наставление своим ученикам, скрыта удивительная милость. Он хочет пробудить их разум и расположение в любви и благодарности. Пусть это удастся ему и в отношении нас. И если притча представляет только внешний аспект царства, то мы все же можем научиться видеть действенные принципы и в соответствии с Божьими замыслами различать и оценивать их. Именно это имеет такое большое значение для нашего практического хождения в это время и в этом мире. Внешнее развитие может быть тем или иным, но какие принципы скрываются за ним? Мы должны всегда задавать себе такой вопрос, и развлечение этого может сохранить нас от неправильных решений. Теперь, желая обратиться к каждому отдельному стиху этой притчи, примем во внимание два замечания. Первое замечание касается нашего способа рассмотрения, другое – общей взаимосвязи. Поскольку мы имеем неоценимую привилегию объяснения притчи в ее существенных деталях узнать из уст самого Господа в отдельных пунктах, мы тотчас обратимся к объяснениям Господа, даже если в целом они даются нам в главе позднее. При рассмотрении притчи о сеятеле мы поступали таким же образом. И чтобы не терять общую связь, важно понимать, что эта первая притча и только эта о плевелах в поле представляет развитие Царства Небесного, как вверенного людям, от его начала вплоть до его конца. При этом точка зрения, с которой мы ее рассматриваем, земля, для мира это остается тайной. Только те, кто находится с Иисусом в доме, понимают тайны. Только им разъясняет Господь ненормальное состояние и причину того, почему Бог его терпит. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Библия, Евангелие от Матфея, 13 глава, 24 стих. Все три произнесенные к народу притчи начинаются словами: «Другую, иную притчу предложил он им». Господь предлагал им к уже сообщенной притче дальнейшую и объяснял ее. Выражением «подобно» ставится ударение на конец развития, не на его начало или ход. Господь видит пред собою полное развитие дела и исторически показывает, как оно пришло к подобному концу. Поэтому постоянное использование формы прошедшего времени. Посеявшему, когда люди спали, пришел и посеял. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились. И так далее. Человек, посеявший на своем поле доброе семя, сын человеческий. Не сказано Христос. Звание «Сын человеческий» предполагает его отвержение как Мессии, его земным народом и его вознесение одесную Бога. Это также является основанием тому, что только в этой притче о поле говорится, как о его поле. Стихи 24-27. В предшествующей притче, притче о сеятеле, ничего подобного не говорится. В промежутке между этими притчами Господь образно умер и воскрес. Когда Он теперь говорит о Своем поле и поясняет «поле есть мир», стих 38, то при этом становится ясным, что весь мир, греческое «космос», принадлежит Ему. Содержится в этом что-нибудь особенное? Не принадлежал ли Он Ему всегда? Естественно, как Создатель, Он законный владелец всего, что сотворил. Однако особенное состоит в том, что Он приобрел его себе по-новому, как человек, как Сын человеческий, смертью на кресте Голгофы. Когда Он пришел в виноградник, исполненные ненависти иудеи сказали о Нем в этом смысле: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». Евангелие от Матфея, 21 глава, 38 стих. Ценою своей крови он искупил не только верующих в него, но и всех людей, даже самих отвергающихся его лжеучителей. Второе послание Петра, 2 глава, 1 стих. Искупить – это не освободить. Искупить заключает в себе приобретение права и подчеркивает это следствие совершенного им дела. Таким образом, Господь Иисус Своею смертью приобрел право на всех людей, на весь мир, как место проживания этих людей. Было ли это право признано? Минимально. Большинство людей не заботится о правах того, кто их искупил. Они думают, они принадлежат сами себе. Да, они думают, что мир, или по крайней мере части его, принадлежат им, и что они могут поступать с этим по своему усмотрению. Они ошибаются. Мир принадлежит Христу, и однажды они понесут перед ним ответ за то, что вмешались в его права. В то время, как в предыдущей притче сеятель сеял его семя в сердце, здесь Сын Человеческий сеет его доброе семя на своем поле. Первое соответствует 16 стиху 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, мир как сумму людей. Во втором мир понимается как место жительства людей, как место действия, на котором разыгрываются повествуемые события. Итак, в это поле человек вносит нечто, чего прежде в нем не было, что было чуждо почве. Таким образом, становится явным, что речь не может идти о еврейском народе или иудейской системе, потому что они существовали уже до упомянутого здесь периода. Что же такое доброе семя? Господь объясняет это так. Доброе семя – это сыны царствия. Стих 38. В притче о сеятеле семя являлось прообразом Слова Божьего. Здесь оно является прообразом тех, кто будет принят. Плод соответствует семенам. Доброе семя, верующие, относятся к плоду истинного, умершего для них, умершего, чтобы они могли жить, пшеничного зерна. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. Их внес Господь в свое поле. Сыны царствия принадлежат Ему, и их Он посылает в мир. Посев доброго семени является делом самого великого Учителя. Сохрани Он драгоценное семя в своей корзине, не было бы никакого всхода, никакого урожая. Он использует различные пути, чтобы посеять сынов царствия по всему полю. Так, например, Он использует для этой цели преследование по поводу смерти Стефана, потому что мы читаем: «И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Библия, книга Деяния апостолов, 8 глава, 1 стих, 4 стих. То, что сатана делает, чтобы предотвратить распространение свидетельства в руках Господа, обращается в абсолютную противоположность. Не можем ли и мы нечто почерпнуть из этого? Иногда Господь допускает в нашей жизни испытующие нас трудности, и мы, возможно, приписываем их сатане. Но если мы правильно воспользуемся ими, мы можем стать благословением для других. Для этого посеял сеятель сынов царствия на своем поле. Поле же есть мир. Более того, поле не является собранием или церковью Божией. Наша притча не имеет ничего общего с принципами собрания, как мы позднее еще рассмотрим это точнее. Перед подобной путаницей не может существовать достаточно серьезного предупреждения. Да, Царство Небесное в настоящее время обрело церковные формы. Это бесспорно. Однако принципы, по которым Бог действует в Царстве Небесном, иные, чем те, которые Он желает видеть в Его собрании. В притче о сеятеле лукавый похитил доброе. В притче о плевелах он добавляет нечто недоброе. Обе тактики опасны. Обе он осуществляет. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Евангелие от Матфея, 13 глава, 25 стих. В первую очередь обратим внимание, что здесь мы узнаем нечто о виде доброго семени. Речь идет о пшенице. Поэтому уместна ссылка на 12 главу Евангелия от Иоанна. Господь Иисус сам сравнивает себя с пшеничным зерном, и произошедшие из Его смерти и относящиеся к Его плоду носят те же самые признаки, что и Он. Но далее пред нами предстает нечто серьезное. У Господа имеется враг – дьявол. И чтобы делать недоброе дело, он использует отсутствие у человека бдительности. Он следует по пятам посеявшего на своем поле доброе семя и сеет среди пшеницы плевелы. Греческое слово, обозначающее «сеять», усилено здесь посредством приставки, так, что вследствие этого имеет значение «сеять поверх». Враг посеял поверх уже внесенной в почву пшеницы. Для этого он использовал плевелы. которые в начальной фазе роста очень похожи на пшеницу, и ее корни сплетаются с корнями пшеницы. Лишь только тогда, когда становится видимым колос, плевелы возможно отличить от пшеницы. Все это вызывает в нас изобилие мыслей. Понимаем ли мы, собственно, что Господь Иисус имеет в этом мире постоянного врага? Он является также и врагом наших душ и пытается разрушить все, что Господь совершает на добро. Особым его делом является посрамление личности и слова Христа. И как Христос является истинным и верным свидетелем, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, книга Откровения, 3 глава, 14 стих, так дьявол является лжецом и отцом лжи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Он соблазняет весь земной шар. Книга Откровения, 12 глава, 9 стих, 20 глава, 3 стих. И как он это делает? Тем, что вносит в среду Божьего народа сынов лукавого. Евангелие от Матфея, 13 глава, 38 стих. Чтобы таким образом рассеять его. Его коварным намерением является следующее. Если он не может искоренить сынов царства, то тогда он может их рассеять. Это становится очевидным также и в 10 главе Евангелия от Иоанна. Господь Иисус говорит там, что вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Стих 10. Однако Господь не говорит, что это ему фактически удается, хотя и является его намерением, потому что никто не может похитить овец его из руки его и его отца. Стихи 28-29. Но когда он говорит о волке, тогда он говорит, что он расхищает овец и разгоняет их. Стих 12. И это то, что мы вновь находим в нашей притче. Так же, как сыны царствия являются продуктом Слова Божьего, сыны лукавого являются результатом недобрых, неверных учений. Выражение «сыны лукавого» само по себе пугающее. Оно может быть сравнено с выражением «сыны Велиала». Библия, 2 книга Самуила, 23 глава, 6 стих. «И сыны погибели». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 12 стих. «И как Каин был от лукавого, так эти люди от дьявола. Ваш отец – дьявол». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Под плевелами имеются в виду не просто необращенные люди, скорее это лица, внесенные сатаной в небесное царство, чтобы испортить Божий урожай на земле. Так в христианском мире, не в собрании, сегодня рядом с сынами царствия находятся сыны лукавого. Для первых это связано с серьезными испытаниями и сердечными страданиями. Поле христианства настолько покрыто плевелами, что пшеницу едва можно распознать. Поле характеризует не пшеница, но плевелы. Не является ли в высшей степени характерным то, что ученики, когда просят Господа объяснить притчу, не говорят «изъясни нам притчу о пшенице на поле», но «изъясни нам притчу о плевелах на поле»? Евангелие от Матфея, 13 глава, 36 стих. Мы еще возвратимся к этому. Не следует ли и нам из большого сходства между пшеницей и плевелами извлечь науку, что сегодня сатана меньше старается навредить христианству путем преследования, чем имитации? В 3 главе 2 послания Тимофею в качестве ветхозаветных примеров тому названы Иоанний и Амврий, противостоящие Моисею тем, что силою зла подражали тому, что он совершал Божьей силою. Не будет ли в этом отношении также достойным внимания и то, что греческое слово, обозначающее плевелы, цицанион, является производным слова «вытошнить». Говорят, что плевелы – единственный сорт сорняка, являющегося ядовитым для человека и животного и ведущего к сонливости, тошноте, даже к смерти. Духовная параллель фактически явна и служит тому, чтобы побуждать нас к большей бдительности. На самом деле, причиной, давшей возможность врагу совершить свое дело в таком объеме, было отсутствие бдительности. Бросается в глаза то, что Господь Иисус не говорит, когда же наступила ночь, пришел враг его, но когда же люди спали. Этим он наверняка желает выразить не только хитрость и лукавство врага, но также указать и на серьезный недостаток. Сам сеятель не спал. Сравни Псалом 121, 4 стих. Спали люди. Несомненно, виновен враг, однако он извлек пользу из отсутствия бдительности христиан. Уже в начале истории церкви, когда дело обстояло еще достаточно хорошо, Господь вынужден был предъявить обвинение. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Книга Откровения, 2 глава, 4 стих. Ключом ко всему упадку в христианстве является отказ от отдачи лучших склонностей Господу. Без этого сатана не имел бы такого успеха в его злых делах. И как домостроение благодати началось сонливостью, так закончится оно равнодушием, абсолютным отсутствием любви к Господу. Книга Откровения, 3 глава, 16 стих. Поэтому, насколько сегодня, в последние дни, мы нуждаемся в усилении бдительности, чтобы, по крайней мере, в нашей жизни и среде уже перед сбором урожая имело место позитивное разделение между добром и злом. Мы должны уяснить себе, что процесс засевания добра злом и сегодня беспрерывно продолжается. Не должны ли мы сетовать, что наше духовное состояние как верующих очень низко? Не смешалось ли во многих областях нашей жизни духовное с мирским? Основание этому мы находим здесь. Когда же люди спали? Поэтому Слово Божие неоднократно предупреждает нас о сонливости. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 6 стих. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Послание Римлянам, 13 глава, 11 стих. Если мы с болью осознаем, что наша неспособность и отсутствие у нас бдительности облегчают доступ врагу, то глубокое утешение для нас состоит в том, что Господь Иисус говорит о Его враге. Так же, как нас Он называет Своими братьями, так врагу Он дает определение, как Своему врагу. Он обращает наши дела в Свои дела, нашего врага в Своего врага. Борьба, которую мы ведем, в действительности его борьба. Враг, с которым мы имеем дело, в действительности его враг. Станем взирать на него, могущего даровать нам все необходимое в этой борьбе. Последствия беззаботности христиан и отсутствия у них бдительности стали видимы уже на заре христианства, еще во времена жизни апостолов. Так апостол Павел пишет в его послании: «Ибо тайна беззакония уже в действии». Библия, 2 послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. И апостол Иоанн должен был написать детям о том, что теперь появилось много антихристов. Библия, 1 послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. Это подчеркивает то, что наша притча представляет образно, что плевелы появились на поле сразу за пшеницей и взошли вместе с ней. Когда же взошла зелень и показался плод, тогда появились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». Евангелие от Матфея, 13 глава, с 26 по 28 стих. плевелы, не только появились вместе с пшеницей, но они становятся и господствующим элементом на поле. Мы вспоминали уже о том, как ученики обозначили притчу. Притча о плевелах на поле. Они поняли, что основным предметом картины является история плевелов, не пшеницы. То же самое мы найдем, если рассмотрим события времени жатвы. Выглядит так, что пшеница, сыны царства, по сравнению с плевелами, сынами лукавого, настолько незначительна, что не она придает делу подлинный характер. Словно верующие совершенно исчезают из поля зрения. Не то чтобы они не существовали. Господь всегда будет иметь на земле остаток. Однако они не характеризуют больше арену христианства. Все-таки наша притча показывает еще различие между истинными и фальшивыми исповедателями. В обеих следующих притчах теряется также и это. По человеческому разумению, сыны царства и их положение более невосстановимы. Весьма гибельное развитие. Мы видим его последствия повсюду. Плевелы настолько многочисленны и господствующие, что первоначальный характер царства абсолютно испорчен. Что же предпринять ввиду подобного несоответствия, ввиду подобного ложного развития? Это было вопросом, занимавшим также и рабов Господа. Рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы». Евангелие от Матфея, 13 глава, с 28 по 30 стих. Хорошо, что рабы, увидевши зло, не действовали по своему усмотрению, но доказали свою зависимость тем, что вопросили о воле своего господина. Хочешь ли? Может ли в подобной ситуации существовать нечто более важное? Они имели свои представления о том, как им покончить со злом. Однако это было ничем иным, как человеческим, плотским решением, и повлекло бы за собой еще большее бедствие. Они пожелали одну ошибку исправить путем другой, дальнейшей. Фактически, можно задать вопрос, чего следует больше бояться, первой ошибки или плотского ответа на нее? Случаи, когда применение неправильных средств приводит к большему, чем сама первоначальная ошибка, бедствию, многочисленны. Но Господь, всегда заботящийся о благе пшеницы, дал на доброжелательное предложение рабов отрицательный ответ. Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Он хорошо знал, что может наделать слепое плотское усердие. Он слишком любил свою пшеницу, чтобы подвергнуть ее опасности быть вырванной вместе с плевелами. Нет. Это дело он хранит в своей руке. Он не доверяет его даже своим рабам. Но полагать, что царство и церковь возможно очистить от зла, внедрившегося туда, означает не только добавить роковое заблуждение. Вырывание плевелов означает ничто иное, как полное удаление сынов лукавого из поля, то есть лишение их жизни. Из истории церкви мы знаем, что именно это и произошло. Уже Константин в начале 4-го столетия выступил против еретиков с мечом, и постоянно в течение веков были такие, которые рассматривались как еретики и были наказываемы мирской властью. Только это является тем, чего наш Господь и Спаситель абсолютно не желает. Дети Божьи находятся под благодатью. И поэтому для осуществления суда Господь предопределил не их, но своих ангелов. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, чтобы не был поврежден ни один колосок его пшеницы. Позвольте расти и тому, и другому вместе. Позвольте моему малому стаду развиваться свободно до тех пор, пока я не совершу суд над сынами лукавого. Да, щедр и милостив Господь, долготерпелив и милостив. Библия, Псалом 103, 8 стих. Иногда мы забываем это. Ради праведных медлит Он с судом над безбожниками. Не являлось ли особенно дорогим примером Его совершенного терпения то, что после того, как Он сам затворил за Ноем, Он еще раз подождал 7 дней, прежде чем навел на землю воды потопа? Библия, книга Бытие, 7 глава, 4 стих, 10 стих, 16 стих.